Иисус Христос перед тем, как объяснять события будущего, как объяснять события последнего времени или эсхатологические события, Иисус Христос коснулся очень важной части жизни христиан. Он говорил о состоянии церквей. Это было 7 конкретных церквей. Эти церкви находились в тогдашней Малой Азии. Сегодня это территория Западной Турции. Эти церкви избраны, или Иисус выбрал эти церкви, чтобы говорить о них, со специальной целью. Они представляют собой широкий спектр того, в каком состоянии были церкви, в каком состоянии они будут на протяжении всей истории христианского мира. И мы уже коснулись 5 церквей, и сегодня будем говорить о 2 последних. Мы будем говорить о Филадельфийской церкви и церкви в Лаодикии. Эти 2 церкви, они поставлены рядом, и они точно так же, как первые 2, они поставлены в контрасте. Состояние одной резко контрастирует с другой. Мы это увидим сейчас, но до того я хотел бы посмотреть еще раз на все 7 церквей и отметить интересную особенность, которая видна в том, как эти церкви представлены или как они выстроены. В литературе существует такой прием, литературный прием, который называется хиазм. Мы уже говорили о нем много раз в разных ситуациях. Я хочу еще раз вам показать его и пояснить, что он значит. Смысл хиазма заключается в акцентировании каких-то истин посредством того, что их ставят в центр определенного набора перечисляемых фактов. Вот здесь 7 церквей, и, как вы видите, есть определенные параллели между церковью в Ефесе, та церковь, которая потеряла первую любовь, то есть у нее определенное безразличие, и церковь в Лаодикии, это 7-я церковь. Здесь мы будем говорить о самоуверенности, речь идет тоже о безразличии определенном. Притупляются чувства, притупляется любовь к Богу, любовь к Иисусу Христу. Вторая пара – Смирна. Церковь Смирна – это церковь верная, и они верные в страданиях. Помните, мы говорили подробно о том, что эта церковь находилась в жесточайших испытаниях, им угрожали смертью, и они были верны. И вот об этой церкви ничего негативного не сказано. Вот эта церковь Смирна, она противопоставляется церкви в Ефесе. Здесь люди потихонечку привыкают к тому, что они имеют в Боге, и потихонечку их любовь становится меньше и меньше. Вот, а эти люди верны. Если мы посмотрим церковь Филадельфии, о которой мы будем говорить, она вот параллельно вот здесь, церкви в Смирне. Это 2-я и 6-я церкви, получается, в этом списке. Эта церковь тоже представлена как верная церковь. Она верная в служении, и о ней тоже ничего негативного не сказано. То есть, если о 1-й и 7-й сказано о их охлаждении, о их безразличии, о возрастающем безразличии, то о 2-й и 6-й сказано об их верности, о том, что эти церкви, они были верны Богу. Теперь давайте посмотрим на 3-ю и 5-ю. 3-я церковь Пергам – это идолослужение и моральное растление. Сардис, похоже, это уже духовная мертвость. И в самом центре стоит Фиатирская церковь, которая была известна своими лжеучениями. Посмотрите, хиазм – это всегда стрелка. Стрелка, которая показывает на то, что акцентируется. То есть Иисус Христос, представляя картину, какими будут церкви, объясняя Иоанну и объясняя тогдашним верующим, которые жили тогда, и объясняя всем нам, которые живут сегодня, и которые жили до нас, и которые будут жить еще, он показывает, что есть одна очень большая опасность, и это опасность лжеучений. Это опасность, когда учением пытаются оправдать идолослужение, моральное растление, духовную мертвость и так далее. Как я уже сказал, это интересная картина, которая помогает нам видеть общий замысел того, что Иисус Христос видит в развитии христианского мира. Мы уже говорили о том, что мы не можем сказать, что есть такое мнение или такой подход к интерпретации, был когда-то период Ефесский, потом период Смирнский, потом период Пергамский, а вот сегодня мы живем в Лаодикийском периоде. Мы можем много увидеть сегодня лаодикийских качеств в современных церквях, но мы вместе с тем мы можем видеть церкви и в наше время, которые подобны церкви Филадельфии или подобные церкви в Смирне. То есть это то, что существовало всегда в разных местах, это то, какой церковь всегда была, и она такой будет до пришествия Иисуса Христа. Одну вещь, которую мы отмечали уже несколько раз, я ее повторю еще раз. Дело в том, что Иисус, говоря о том, что церкви вот такие, Он понимает, что вот эти поместные церкви являются инструментом, механизмом, через которые создается церковь Вселенной. И вот этот механизм включает в себя несовершенные церкви. То есть эти церкви на протяжении всей истории, они имели свои недостатки, они будут иметь свои недостатки. Он их, конечно, призывает к покаянию, он призывает их к очищению, он заботится о том, чтобы они изменяли свои пути. Но реальность такова, что церкви на земле на протяжении всей истории христианства, они всегда будут иметь какие-то недостатки, какие-то сложности, какие-то проблемы. И Господь Иисус Христос использует их, чтобы через них создать вот ту невесту, о которой мы будем говорить в 19 главе книги Откровения, если Господь позволит. Мы дойдем туда. Итак, сегодня мы посмотрим на последние две церкви. Церковь Филадельфии и церковь Лаодикии. Я назвал эту проповедь сегодняшнюю «Верность против слепой самоуверенности». Там слово «жизнь» как-то попало туда, не туда, вот в этом. Вот. Против слепой самоуверенности. Вот если вы там себе запишете, или там у нас кто на PowerPoint исправит. Вот, то будет так точнее. Итак, мы посмотрим на эти две церкви, посмотрим на церковь Филадельфии, посмотрим на церковь Лаодикии, посмотрим последовательно и сравним их две, чтобы увидеть тот замысел, который Иисус Христос имел, когда Он говорит. Итак, первая церковь – верное слово. Филадельфия – это город, который находился также в Малой Азии. Если мы посмотрим на карту, я еще раз ее поставил для вас, вот это вот Западная Турция – здесь на острове Патмос находится Иоанн, когда ему явился Иисус Христос. И вот он послал это послание к семи церквям, и они вот так вот и поехали по порядку. Все эти церкви перечислены одна за другой. Церковь Филадельфии находится вот здесь. Это интересное место, интересное тем, что до сих пор там существует город, он уже не называется Филадельфия, но этот город когда-то, примерно это начало II века до рождения Иисуса Христа, он был основан царем Пергама. Мы говорили уже за Пергам, вот он здесь находится. Вот царь Пергамский, вот их было два брата, один сменил другого. Вот. И в отличие от многих других царей, которые были, эти два брата, они очень хорошо жили друг с другом, они очень любили друг друга. Так что у второго брата, которого звали Аталус, у него было прозвище или никнейм. И это прозвище было Филадельфиан. Что такое Филадельфиан? Наверное, слышали вы о том, что есть в греческом языке такое слово «филио», которое означает «любовь людей между собой». Вот. А слово «адельфос» – это слово, которое переводится как «брат». То есть «Филадельфия» означает «братолюбие». Вот этот город получил свое название не от того, что люди, церковь там была братолюбивая, они, наверное, были братолюбивые, я так предполагаю, раз они были верные, а от того, что царь, который этот город основал, любил своего брата. И после этого, вот от этого царя осталось это имя, это прозвище, имя его все забыли, а имя, а город или прозвище осталось. И так осталось, что до сих пор есть много городов, которые в разных странах, которые называют вот таким именем Филадельфия. Когда Иисус обращается к этой церкви, Он фокусируется на одной очень важной истине, на том, что эти люди, верующие в церкви, которая находилась в Филадельфии, эти люди были верны Слову Божьему, Слову Иисуса Христа. Вот это одно главное качество, которое подчеркнуто здесь, оно доминирует здесь. Вот. Это вообще ключевое качество христиан. Дело в том, что Слово Божие – это главная точка опоры и главный ориентир христиан. Мы привыкаем к этому. Мы знаем, что слово важно, мы соглашаемся, мы киваем, но мы потихонечку внутри себя теряем важность, теряем понимание, ощущение важности слова. Дело в том, что вера напрямую связана со Словом Божьим. То есть, когда мы говорим о том, что мы верующие люди, ваша вера всегда будет прямо пропорциональна авторитетности слова, которое вы воспринимаете. То есть вот насколько слово авторитетно, настолько вы будете верить тому, что написано. Я вам приведу такой пример. Если вы слышите, у вас какое-то заболевание, и вы слышите, кто-то что-то сказал относительно этого заболевания. То, что сказали, есть много разных людей, много разных мнений. Мы когда в аварию попали, у меня здесь рука была порезана, здесь была перебита, несколько этих переломов здесь пальца. Вот. Так вот, нам прислали десятки средств, как лечиться. Самые разные люди. И не только прислали, а приносили сами средства. Приносили вот этим помажь, вот этим попарь, вот это пей, вот это делай. Из лучших пожеланий люди сами пробовали или слышат где-то. Вот этот один уровень. То есть там где-то кто-то попробовал, где-то кто-то применял. И вот это средство, которое помогает. Но есть другая ситуация. Есть ситуация, когда человек заболел раком. Смертельно опасная болезнь. И он идет к врачу, и врач изучил его положение. И когда опасность велика, то у этого человека восприятие слов врача, слов доктора, намного более серьезно. То есть человек ясно понимает, что ему нужно что-то делать с этой проблемой. Вот что-то подобное происходит с нашим отношением к Слову Божьему. Мы можем воспринимать в общем Слово Божие авторитетно, но оно не заставляет нас что-то делать. На словах мы признаем его авторитетность. Но реально этого авторитета не хватает, чтобы заставить нас шевелиться, чтобы побудить нас к действию. Вот это самая большая опасность, которая есть у христиан. Вот неверующие люди, они прямо отрицают авторитетность слова. То есть они открыто говорят, слово не авторитет, и поэтому все понятно, что их нужно привести к покаянию, чтобы они признали, что слово авторитетное. Верующие люди признают авторитетность Божьего Слова, но очень часто этого признания, этой веры недостаточно для того, чтобы заставить человека, мотивировать, подтолкнуть его к действию. Ну вот почему Иаков, апостол Иаков, пишет в своем послании, помните очень важные слова? Вера без дел что? Мертва. То есть это вера только на словах. Вот почему церковь Филадельфии отмечена здесь так конкретно. Дело в том, что вера начинается с признания Божьего авторитета, с признания авторитета Божьего Слова, и она выражается в покорности ему. Итак, церковь Филадельфии была известна своим серьезным отношением к Слову. Как я уже сказал, эти две церкви контрастируют. Лаодикийская церковь наоборот. Она признает Слово, но это слово проходит где-то мимо ушей, оно совершенно не касается их и совершенно не действует в их жизни. Иисус останавливается на нескольких гранях, объясняя жизнь этой церкви, и он начинает с основания верности. Вот верность у этих людей, она имела практическое основание. То есть это не просто так, вот эти вот люди, они ну как-то по-особенному набожными, они набожные, они по-особенному как-то ну, стремятся к тому, чтобы быть правильными в своей жизни. Это не совсем так. Дело в том, что здесь основанием верности Слову Христа является сам Христос. Посмотрите, как Он представляет себя. Книга Откровения, 3 глава, мы читаем 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давида». Остановимся пока на этой фразе. Это очень важная презентация или описание Христом самого себя. Иисус Христос описывает самого себя, представляет себя в этих трех важных характеристиках. Первый он говорит «святой», второй говорит «истинный», и третий – ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Самое первое – Иисус представляет себя святым. Что значит «святой»? Святость означает абсолютная степень совершенства. То есть, когда мы говорим о Боге, который свят, когда мы говорим о херувимах, которые присутствуют там, где Божий трон, и когда они фокусируются, и самое доминирующее качество на небесах – это святость, это не просто белизна, это не просто яркий свет. Это белизна и яркий свет – это аналоги, которые передают нам абсолютную степень совершенства Божьего. То есть Бог абсолютно совершен. Здесь же в книге Откровения, в 4 главе, если Бог даст, мы в следующий раз будем изучать ее, сказано о Боге, и посмотрите, повторяется то же самое, что мы когда-то читали в книге пророка Исаии. 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель», который был, есть и грядет». И вот это вот obsession with holiness, или же вот эта погруженность в Божию святость, это не просто обязанность этих херувимов. Это то, что они не могут обойти, это то, что настолько ярко, это абсолютная степень совершенства. И это их просто восхищает. Когда они смотрят на трон, когда они видят сидящего, когда они находятся в его присутствии, они не могут им не восхищаться. Может быть, вам когда-то приходилось переживать что-то подобное, когда открывается прекраснейший вид какой-то. Вы просто не можете, вы говорите другим: «Посмотри, посмотри». Почему вы это делаете? Потому что что-то впечатляюще прекрасное. Что-то впечатляюще великолепное. Так вот, когда Иисус представляет себя, он обращается к церкви Филадельфии, и он говорит: «Так говорит святой». То есть тот, кто имеет абсолютную степень совершенства. Это большая тема, очень важная. Когда мы говорим о том, что Слово Христа обладает властью, что ему нужно повиноваться, его нужно исследовать, им нужно жить. Одна из главных причин заключается в том, что Слово Иисуса Христа, оно рождено совершенной личностью, совершенным Христом, абсолютной личностью. В нашей жизни есть много разных авторитетов, много разных людей, которые что-то пишут, что-то снимают, что-то показывает, блоги разные ведут. И сегодня есть много разных источников информации, и мы смотрим или слушаем тех, кто привлекает нас своим умом, своим знанием, своим искусством, возможно. Так вот, когда мы говорим о Христе, Христос – это абсолютная степень совершенства. Никакие из человеческих светил не идут ни в какое сравнение с тем, что, кем является Иисус Христос. Вот почему Его слава значима, Его Слово значимо. Святой второе – истинный. Истина – есть несколько очень важных сторон, граней этого явления. Можно сказать очень просто, современным языком, он аутентичный, authentic. То есть, когда мы говорим о том, что он истинный, это значит, у него нет двойственности. Он абсолютно точен. Вот все, что он говорит в своем совершенстве, нигде, никак не имеет никакой тени искажения. То есть, когда он обращается к церкви, когда он обращается к людям, он передает вот это совершенство абсолютное в абсолютной степени. И третье, что здесь сказано. Здесь сказано, что он имеет ключ Давида. Ключ Давида – это очень важное качество. Можно читать о нем в Ветхом Завете, достаточно много говорится или в нескольких местах ссылаются на это. Я не буду сегодня долго об этом говорить, я только подчеркну о том, что Иисус подчеркивает, что это Его власть. Это власть над домом Давида. То есть, если мы посмотрим на заветы, которые были заключены, Авраамов завет, потом Синайский завет, потом Давидов завет. Так вот, Давидов завет – это завет царства. И когда Иисус говорит о том, что у него ключ Давидов, это значит, что он царь, что он владыка. В нем реализованы все эти обетования, которые были в Ветхом Завете. И говоря об этом, он подчеркивает, посмотрите, он говорит о том, что который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. То есть Иисус представляет себя абсолютным владыкой. То есть он представляет три аргумента, почему его слово авторитетно. Во-первых, он совершен, абсолютная степень совершенства, святой. Во-вторых, он истинный, то есть когда он говорит, нет никакого искажения, никакой двойственности. В-третьих, он обладает властью. И поэтому не слушать его – это значит иметь серьезные последствия. В первой главе Откровения, когда Иисус обращался к Иоанну в первый раз, то он сказал очень интересные слова, и здесь написано так, 1 глава 17 стих, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». То есть Иисус Христос обладает властью над вечной участью людей. И вот то, что сказано здесь, то, что подчеркнуто здесь, это то, что является или должно быть основанием для того, чтобы мы самым серьезным образом относились к Его славе. Мы живем в мире, который постоянно конкурирует с приоритетностью Христа, с превосходством Христа. В действительности мир не терпит превосходства Христа, не терпит, и тем более не терпит Его абсолютного превосходства. Он не терпит власти и авторитета Христа. Он может терпеть Христа, подчиненного им. Он может терпеть Христа как систему моральных ценностей. Он может терпеть Христа как культурное наследие истории. Он может терпеть Христа как религиозный опыт, который есть у каких-то людей. Но он не может, он внутри мир не переваривает власти Иисуса Христа. Он не переваривает Иисуса Христа, который имеет ключи. Вот почему мир постоянно бросает вызов Христу. Вот почему он постоянно пытается убеждать людей в том, что власть где-то в другом месте. Власть не у Христа. Христиане – это люди, которые познали, что Иисус Христос – начало и конец. Это люди, которые уверовали в том, что Он имеет ключи ада и смерти. Это люди, которые живут в соответствии этим, они знают, что у Него ключи спасения, у Него ключи вечной радости, у Него ключи вечного блаженства. Он истинный, Он совершенный, Он обладает абсолютной властью. Вот этому эксклюзивному положению Христа бросается вызов с разных сторон, и этот вызов бросался и тогда, во время вот этих семи церквей, мы видим даже вот в тех проблемах, которые были у этих церквей, описание разных форм вот этого вызова. Это происходит и сегодня. Точно так же ему противится человеческая похоть, которая преуменьшает значимость воли Христа ради удовлетворения своей воли. Очень редко сегодня люди задают вопрос, а что хочет Бог здесь? Чаще всего люди задают другой вопрос. Если я этого хочу, то почему нельзя? То это же не запрещено. Вот образ мышления именно такой. А чтобы начать думать, а что хочет Христос вот в этом дне, в этом решении, в этом движении? Это очень серьезный вопрос. Итак, верующие Филадельфии, они были известны тем, что они признавали авторитетность Христа достаточной, чтобы быть Ему верными. Итак, несколько слов об основании верности. Теперь давайте посмотрим, в чем она выражалась. Верность их была не только на словах. Она находила практическое выражение. Иисус говорит о них, посмотрите, конец 8 стиха. Или весь 8 стих прочитаем. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». И дальше. «Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Верующие в Филадельфии, по всей видимости, не отличались особой человеческой значимостью. Среди них, скорее всего, не было людей высокообразованных, чтобы они могли каким-то образом своим образованием, своим интеллектом оказать какое-то влияние для того, чтобы люди могли приходить ко Христу. Скорее всего, среди них не было известных или влиятельных людей. Наверное, среди них не было богатых. Не было тех, кто обладал бы особым статусом в обществе. То есть сами по себе они были слабыми. Он говорит, ты немного имеешь силы. Единственная точка их силы заключалась в том, как они относились к слову. Посмотрите еще раз. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот это сделало их влиятельным. Вот в чем особенность церкви Филадельфии. Несмотря на давление этого мира, в котором они жили, несмотря на идеологии, которые тогда бушевали и доминировали, точно так же, как и сегодня, они просто доверяли Христу. Это очень интересная вещь, друзья. Мы имеем особую благодать, я имею в виду старшее поколение, что мы жили в Советском Союзе. Конечно, когда мы жили в Советском Союзе, мы не думали, что это благодать. Мы думали, что это наказание Божие какое-то, когда проходили через все эти сложности. Но вот сегодня, когда я смотрю на то, что Бог дал нам пережить в то время, вот это удивительнейшая вещь. Посмотрите, на протяжении 70 лет агрессивно, целенаправленно выжигалась, уничтожалась вера всеми силами советского государства. Уничтожалась вера в людях. Не было возможности у верующих учиться в высших учебных заведениях. Среди верующих практически не было образованных людей. И вы знаете, кто донес веру из поколения в поколение? Простые люди, которые просто читали Библию и доверяли ей. Которые просто воспринимали то, что Господь говорит, и были верными ее. Воспринимали столько, сколько понимали, и были верны. Вот это церковь Филадельфии. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое. Когда-то апостол Павел говорил об этом в первом послании к Коринфянам, в первой главе, помните, 22 стих, он говорит, «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев соблазн, то есть иудеи не принимали Христа, потому что для них Мессия, который распят, это не укладывалось в их сознание. Для еллинов безумие вообще, то есть для людей греческой культуры, это еще труднее было воспринять, потому что у них был культ силы, культ победы, культ могущества. Но посмотрите дальше. Для самих же призванных, и там уже дальше не зависит, иудеи или еллин, вот те люди, которых Дух Святой подействовал, Божью силу и Божью премудрость. То есть Христа, Божью силу и Божью премудрость. И немного ниже, во второй главе, он пишет, как он сам к этому подходил. Вторая глава, третий стих. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Вот точно так же, как в Филадельфии. «Немного имеешь силы». «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Друзья, этим отличались верующие Филадельфии. Вот такой была филадельфийская церковь, и таких верующих мы находим на протяжении всей истории, в разных местах. И сегодня есть такие где-то. Люди, которые доверяют Божьему Слову. Итак, это выражение верности. Давайте посмотрим на третью грань, которая представлена здесь. Необходимость верности. Почему нужна верность? Верность всегда особенно нужна, особенно ценится тогда, когда мы соприкасаемся с какими-то искушениями, которые заставляют нас быть неверными. И вот тогда верность ценится. Когда это ничего не стоит, тогда верность не имеет такой большой цены. И вот посмотрите, что сказано о верующих в Филадельфии. Они жили в атмосфере очень агрессивного давления со стороны иудеев. Оно представлено таким образом. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими. Иисус называет этих людей вокруг иудеев сатанинским сборищем. В русском языке не так ярко это видно. Если вы посмотрите на слово «сборище», «сделаю из сатанинского сборища», это слово, которое переводится, оно звучит «синагога». То есть его перевели здесь как «сборище». Если перевести буквально, то оно будет звучать, вот я сделаю, что из сатанинской синагоги. Если вы посмотрите внимательно на всю миссию апостола Павла, то вы видели и помните, что когда апостол Павел приходит в какой-то город, он начинает проповедовать. Где он проповедовал всегда? В синагогах проповедовал. Если вы посмотрите внимательно, то практически во всех синагогах Павла гнали. Иудеи, которые исповедовали Мессию, исповедовали Ветхий Завет, исповедовали обетование. То есть иудеи были всегда в первых рядах гонителей. Здесь он подчеркивает и пишет, говорит, что вот эти люди – это сатанинская синагога. То есть это синагога, которую можно охарактеризовать только одним словом – это сатанисты там. То есть это люди, которые в действительности – это иудеи, но они были наиболее агрессивными гонителями, которые выступали против Иисуса Христа. Дело в том, что Писание достаточно конкретно говорит, и это очень важная деталь, которую важно понимать. Мне периодически люди задают вопрос, а если сегодня иудеи верят в Ветхий Завет и исполняют все искренне, все стараются... Почему они сегодня не спасутся, если те иудеи, которые жили тогда, могли спастись? Но это есть очень важная причина. Не спасутся, абсолютно точно не спасутся. Не спасутся вот по какой причине. Римлянам 2 глава, 28 стих написано, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который, кто внутренне таков, и тот иудей, и то обрезание, которое в сердце по духу, не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога». В 9 главе апостол продолжает, послание к Римлянам 6 стих говорит, «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя». Давайте вернемся немножко назад, вот туда, в дохристианский период, период до Иисуса Христа. В действительности Авраам, Исаак, Иаков и другие евреи спасались, но они спасались верою в обетование о Мессии, который грядет. Другого пути спасения не было. Иисус говорит, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому верующие вот тогда, в дохристианский период, это не просто верующий, вот просто человек верующий. Нет, о спасении, когда речь идет, он должен был верить в Мессию. Вот почему весь Ветхий Завет говорит о Мессии. Вот почему все обетования указывают на Иисуса Христа. И теперь смотрите, проходит это время, когда они смотрят вперед, они смотрят, читают эти обетования, они смотрят на Христа, и вот Христос приходит. Помните, в чем была проблема фарисеев, книжников, иудеев, которые жили вокруг Христа? Пришел к своим, и свои что? Не приняли его. Они его не узнали, то есть они не поверили в обетование об Иисусе Христе. Что с ними произошло? Они спаслись? Нет, конечно. Теперь, когда мы говорим о том, что после Иисуса Христа если какой-то иудей, который верующий, если этот иудей не признает Мессию, о котором говорили все обетования, он не верующий иудей, он не спасенный иудей. Хоть сколько он будет пейсы носить, хоть сколько он будет совершать церемонии, хоть сколько праздники будет исполнять еврейские, хоть какие самые сложные вещи будет делать, спасает вера в Мессию, который был обещан в Ветхом Завете. Вот почему вот эти люди, которые жили тогда в Филадельфии, вот почему эти люди, они не просто были иудеями, даже не иудеями. Он говорит, они говорят себе, о себе, что они иудеи, но суть не таковы. А он называет их сборищем сатанинским. То есть они стали врагами Иисуса Христа, они стали врагами христианства. И вот в этой точке нужно было быть верными. Немножко ниже, посмотрите, он говорит в 10 стихе, «И как ты сохранил слово терпения моего». То есть, оказывается, они были верны Слову, и для того, чтобы эта верность была явлена в их жизни, нужно было терпеть. Нужно было что-то претерпеть, какие-то трудности претерпеть. То есть терпение необходимо тогда, когда есть давление. И, скорее всего, это было давление, которое верующие в Филадельфии переживали на протяжении длительного времени. Это давление со стороны иудеев, лже-иудеев. Они суть не таковы. Четвертое, о чем говорит здесь Иисус Христос, он говорит о воздаянии верности. То есть верность приносит плоды. Основание верности – сам Христос, Его святость, Его истинность, Его власть. Выражение верности, мы говорили в том, что это была верность Слову, Слову Иисуса Христа, сохранил Слово. Необходимость верности – нас атакуют со стороны, с разных сторон, бросают вызов верности Христу. Но когда люди верные, верность приносит плоды. Посмотрите 9 стих. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, но не суть таковы, а лгут». Очень ясно сказал, лгут просто. «Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». То есть первое, что обещает Христос, Он говорит, что некоторые, по крайней мере, из этих людей, из этих иудеев, из этих гонителей, из этого сатанинского сборища, я сделаю так. И он вначале говорит, я открыл дверь, и она открыта, никто ее не закроет. Я сделаю так, что придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. То есть это самое значительное воздаяние верности Христу – это плод спасенных душ. Вот очень интересно, что он подчеркивает, что вот из этого сатанинского сборища люди придут. Это точно так, как мы жили когда-то в Советском Союзе, и из коммунистов приходили и обращались к Господу. Вот когда это Господь делает, когда Христос делает, вот это первое воздаяние верности. Люди сами, филадельфийцы, они не способны были это сделать, у них немного сил. Все, что у них было, они были верны Слову. Но Христос это делает. Кроме того, Христос говорит о еще одном результате, очень интересном результате. Откровение 3 глава 10 стих мы читаем. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это сложное место, которое вызывает разные... Или, так скажем, в истории было много разных вариантов, как его интерпретировать. Но я представлю несколько аргументов, которые помогают, на мой взгляд, увидеть наиболее вероятную интерпретацию. Когда он говорит о том, что он сохранит, то есть Иисус, благодаря верности, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню, то есть верных людей, верных христиан, Христос сохранит, первое, от годины. Година – это час. По-украински, это старорусское и украинское слово «година» – это час. Вот. Если посмотреть на его значение, то, скорее всего, речь здесь идет не просто о часе, а о каком-то отрывке времени. Слово «искушение» Это слово, говорящее об испытаниях, о давлении, о каких-то скорбях, о трудном периоде времени. Теперь дальше сказано о том, что эта година искушений придет на всю Вселенную. То есть это будут не локальные трудности только в Филадельфии, а это будет время, которое коснется всей Вселенной. Опять-таки, у нас нет цели и нет времени, чтобы подробно это исследовать сейчас, но мы можем сказать, что наиболее вероятной точкой, в которой мы видим, что искушения или вот эти испытания, или сложные скорби, трудный период, который постигнет всю Вселенную, это будет время великой скорби. Когда-то Иисус говорил об этом, Матфея 24 глава, 21 стих, Он говорит: «Ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет». То есть Иисус Христос говорит о периоде скорбей, который будет самым тяжелым временем во всей истории человечества. То есть, когда мы говорим о вероятности, что година искушения – она связана с теми словами Иисуса Христа, то это, скорее всего, очень вероятно. И Он подчеркивает и говорит, смотрите, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю Вселенную». Если мы читаем книгу Откровения дальше, вот здесь в третьей главе мы читаем это обращение к церкви Филадельфии, дальше будет 4 и 5 главы, которые описывают небеса, и мы посмотрим там несколько очень важных таких зарисовок, истин открыто. А вот начиная с 6 главы и до 19 главы описание великой скорби, описание всех вот этих годин и искушений. То есть вполне логично, что здесь Иисус сообщает, обращаясь уже не только и не столько к церкви Филадельфии, сколько к верным людям, верным церквям, верным христианам, которые будут жить до конца. И Он говорит: «Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». Мы будем подробно об этом говорить в следующих проповедях, коснемся этого вопроса. Заканчивает Христос свое обращение к Филадельфийской церкви призывом: «Се гряду скоро, держи, что имеешь. Держи верность Слову. Держи вот это простое доверие, принятие авторитета Иисуса Христа, принятие Его святости, Его истинности и Его власти. Чтобы кто не восхитил венца твоего, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». То есть, сохраняй верность Слову, в этом будет твое будущее, в этом твоя победа. Итак, это первая церковь, которая представлена здесь, и она противопоставляется церкви, которая радикально отличается. Это самоуверенная церковь. Посмотрите, пожалуйста, на слово «верное» и «самоуверенное». Верность предполагает то, что человек, который верен, он отказывается от своих собственных вариантов жизни ради того, чтобы быть верным кому-то, другому, Христу. Самоуверенный, наоборот, он отказывается от того, чтобы быть верным Христу в пользу уверенности в самом себе. Это именно то, что мы видим здесь в Ладике. Если мы посмотрим еще раз на эту схему церквей, мы уже говорили о том, что церковь в Ефесе похожа, она на начальной стадии этого, когда они потеряли первую любовь. И церковь Лаодикии имеет тот же самый характер. Это люди, которые безразличны к Иисусу Христу. Здесь также несколько граней, я попробую немножко побыстрее, чтобы уложиться во время, побыстрее о них сказать. Первое, о чем говорит Христос, Он говорит о причинах самоуверенности, откуда они рождаются. Интересно, Он представляет себе почти что так же, как Он это сделал в церкви Филадельфийской. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Несколько слов об этом. Аминь – это тот, кто точен. аминь, да будет так. Аминь – это тот, кто утверждает. Свидетель верный истины. То есть он подчеркивает свою истинность, он подчеркивает свою власть, но он добавляет здесь еще один очень интересный элемент, когда он говорит «начало создания Божие», и здесь нужно сделать очень важную, важную ссылку или важное такое замечание. Иисус не говорит о себе, как о создании Божьем. Он говорит о том, что Он стал началом всего творения. Когда Он говорит «начало создания Божие», Он говорит то, о чем написано в Евангелии Иоанна, 1 глава. Помните, 1 стих: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». То есть вот об этом говорит Христос, когда Он обращается к церкви Владыкии. Что это значит? Это значит, что Он подчеркивает, что все творение и все то, что существует во Вселенной, оно находится в Его власти. Он истинный и верный, и Иисус говорит об этом, чтобы показать контраст между собой и верующими в Ладики. Ладикийская церковь была известна как теплая церковь, то есть церковь, у которой нет ревности о Христе. Они не только считали себя верующими, они были уверены в том, что они верующие. Они были уверены, что они не хуже других верующих. Но у них было несколько существенных проблем. Давайте посмотрим с 15 стиха. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Дальше он говорит причину. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды». То есть люди в Лаодикийской церкви, они знали Евангелие. Они умели о нем рассуждать. Они исполняли все формальности, необходимые для того, чтобы считать себя нормальными верующими. Они могли поспорить с любым и доказать любому, что они верующие не хуже других. Они нормальные верующие. Они верующие вот в том смысле, в каком они могли себе представить. Здесь нужно немножечко сделать такое объяснение. Примерно попробовать представить себе, что духовно холодные люди – это те, кто практически не интересуется христианством, они не знают, что такое, и они не пытаются сделать вид. То есть это люди, которым, очевидно, Христос не нужен. Духовно горячие люди – это люди, которые ревнуют о Господе, которые ищут общение с Ним, которые говорят о Нем, которые служат Ему, которые познают Его, они поклоняются Ему. Христос является центром их жизни. Помните, когда-то апостол Павел писал о себе, 3 глава послания к Филиппийцам, он говорит о том, что для него я от всего отказался, чтобы познать Его. То есть Христос для них – это passion, это реальная страсть. Это то, чего они ищут, кого они хотят познавать, они им восхищаются, они черпают из Него источник радости, Он их источник радости. Он является источником мотивации, Он является целью и смыслом жизни. Вот это горячие верующие. Теплые, духовно теплые люди – это те, кто знает о Христе, но не живет им. Это те, кто может пересказать Евангелие, но оно не приводит этих людей ни к сокрушению, ни к восхищению. Они знают Евангелие, но оно их не сокрушает и не восхищает. Это те люди, кто знают различные истины Писания, но эти истины не стали для них хлебом. Они просто факты. При этом это люди, которые уверены в себе, уверены в своем духовном статусе, и они могут любому другому человеку сказать: я не хуже тебя. Я нормальный верующий. Они говорят: я богат, я разбогател, и я ни в чем не имею нужды. К великому сожалению, вот это отличие, оно является характеристикой многих-многих христиан на протяжении всей истории. Это не только сегодняшнее время. Сегодняшнее в частности. Но на протяжении всей истории, я сейчас с группой братьев, мы читаем биографию Мартина Лютера, вот, и очень интересную картину наблюдаем. То же самое происходило в то время, когда люди считали себя христианами, но Христос им был не нужен. Они могли прожить год и не вспомнить о Христе. К великому сожалению, сегодня есть очень много таких верующих людей, у которых время проходит, а вот устремления души ко Христу нет. Нет внутренней потребности в Христе. Нет осознания своей нужды. Но оно и правда. У нас все есть. И материально есть, и духовно. Есть книги, есть церковь. Ты можешь прийти, послушать. Есть уверенность в спасении. Есть знание доктрин. И все это правильно. И все это неплохо. Проблема только в том, что нет осознания нужды. Когда-то Христос говорил в Нагорной проповеди, 5 глава Евангелия Матфея, 3 стих, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Как только осознание нищеты потерялось, так человек и переходит в эту категорию теплых. 6 стих, «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». К сожалению, самодовольство – одна из наиболее распространенных проблем у верующих второго, третьего, пятого поколения. Люди, которые уверены в Иисусе Христе, они постоянно ищут Его. Те, которые уверены в самом себе, они духовно пассивны. Они самодовольны, они не видят своей духовной нужды, они не видят необходимости искать Христа, возрастать в Нем, наполняться Им, познавать Его. Они недвижимы стремлением к Нему. Итак, это причина самоуверенности, это внутреннее такое духовное самодовольство. Второе, о чем Христос говорит, о плодах, плодах самоуверенности. Духовная самоуверенность имеет свои плоды. Иисус говорит здесь о 5 таких последствиях. И это то, что мы видим в нынешнее время очень ярко. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ и слеп, и наг. 5 характеристик, 5 плодов самоуверенного, самодовольного христианства. Первое, эти люди не знают, что они несчастны. А точнее, это типичная характеристика современных христиан. То есть Христос и христианство не делают их счастливыми. Между Христом и счастьем нет знака равен. Они не знают. На практике они этого не знают. Они слышали о том, что так должно быть. Они думают, может быть, у каких-то особо духовных христиан и бывает так. Они, может быть, даже сами когда-то в момент покаяния испытывали какое-то состояние, которое можно назвать счастьем. Но в действительности они несчастны. И по этой причине они могут себе признаться, что я несчастный христианин. И по этой причине они просто ищут своего счастья там же, где ищут все остальные люди мира сего. Объясняя это самыми разными вещами. Второе, что он говорит, они жалки. То есть при внешней самоуверенности, при внешней такой, знаете, поведении таком очень, казалось бы, твердом, эти люди представляют собой жалкое зрелище. Жалкое зрелище в том, что их жизнь не приносит пользы, она не дает плода духовного. Время проходит, а вот ничего не производит, нет результата в этой жизни, нет изменения характера, нет наслаждения Христом, нет людей, которые пришли бы ко Христу через них, нет тех, кто был бы утвержден в Иисусе Христе, нет действия Святого Духа через них. Жалкое зрелище. Третье, они нищие. Они считают себя богатыми, но в действительности это духовные банкроты. Это люди, у которых нет уверенности, нет убежденности, люди, которые не готовы пострадать за то, что они знают, за свою веру, за Христа, у которых Христос не стал полнотой их жизни, так что они не готовы ради Христа отказаться от чего-либо. Это внутреннее духовное банкротство. При этом четвертое, они слепы. Самоуверенные люди, они не имеют способности правильно видеть мир, себя, Бога и все то, что окружает. Они не могут увидеть себя такими, как есть. Они имеют розовые очки и себя видят преувеличенными. Свое положение видят совершенно не таким. Им кажется, что они великие и значимы. Они думают о себе, что с ними все в порядке, тогда, когда у них нет жизни. Самое последнее – они наги. То есть они постыжены, у них нет Христовой одежды праведности. Вот эта духовная самоуверенность, она поражает жизнь и она поражает церкви. Это как шашель, который поражает дерево. Не знаю, если вам приходилось видеть такие жучки маленькие, которые потихонечку. Вот. И дерево, кажется, стоит, оно внутри трухлявое совсем. Вот чуть-чуть нажмешь, и оно рассыпалось. Вот это то, что делает самоуверенность с христианами. Итак, это плоды. Третье – последствия. Это не проходит даром. Говоря о проблемах самоуверенности, Иисус Христос подчеркивает, что это положение приведет их к серьезнейшим проблемам. И самая главная проблема такой церкви – Христос перестает быть ее ходатаем. Еще раз посмотрим 15 стих. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Друзья мои, вы знаете, что церковь не может существовать без Иисуса Христа. Каждая поместная церковь не может существовать. То есть, если Христос ее не защищает, если Христос не дает ей жизнь, если Христос не ходатайствует о ней перед Отцом Своим, церковь прекращает свое существование. Она может какое-то время еще сохранять внешний вид, она может еще сохранять деятельность какую-то, но она как духовная единица, она просто исчезает. Римлянам 8 глава апостол Павел пишет, 33 стих, «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес Он, и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Друзья, церковь, которая не ищет Христа, не живет Христом, не возрастает в Нем, не радуется о Нем, не восхищается им, не свидетельствует о Нем, эта церковь оставляется им. Или точнее сказать, когда мы говорим о церкви, здесь речь идет не об отдельных верующих, а об церкви, а о церкви. То есть по мере того, как церковь все больше наполняется самоуверенными людьми, которые безразличны ко Христу, которые не ищут Христа, которые не радуются Христу, которые не движимы Христом, которые не познают Христа. То есть все больше эта церковь становится безразличной ко Христу, и она все больше подвигается к тому моменту, когда однажды наступает то время, когда она перестает быть церковью, когда Христос ее оставляет. Если вы посмотрите на историю христианства, вы можете увидеть десятки тысяч таких церквей, которые когда-то были и прекратили свое существование. И прекратили свое существование не по экономическим причинам, не по политическим причинам, а по причинам того, что они вымерли. Вы сегодня поезжаете по Америке, и вы можете увидеть огромное количество заброшенных молитвенных домов. В Европе их еще больше. И причина этого в том, что церкви потихонечку вымирают. Вот почему Христос предупреждает Лаодикию: «Извергну тебя из уст моих». По всей видимости, у Лаодикии еще не все было потеряно, потому что если мы посмотрим на 19 стих, он говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». То есть, скорее всего, не все еще в церкви в Лаодикии были в таком состоянии. Да, эта церковь характеризовалась такими качествами, но, скорее всего, там еще были люди, и среди них еще были те, кто... И там не все было потеряно, и он поэтому призывает их к покаянию. И здесь мы приходим к последней части, к лекарству от самоуверенности. Иисус обращается к этим людям и дает конкретные рекомендации. И самое первое – это покаяние. Это необходимость понимания ложности путей и изменения. Это покаяние. Вот. И побуждая к покаянию, Иисус говорит о том, что оно выражается в конкретных действиях. Смотрите еще раз. 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мажью помажь глаза твои, чтобы видеть». Здесь есть несколько очень интересных фактов, которые стоит упомянуть перед тем, как мы посмотрим подробнее на эти стихи. Лаодикия первая была известна своим богатством. Там были зажиточные люди. Скорее всего, даже среди верующих были те, которые жили немножко лучше, чем в других городах. Второе, чем была известна Лаодикия, она была известна тем, что главным источником дохода в этом городе было производство шерсти или одежду из шерсти делали. И третья особенность – в этом городе изобрели и производили глазные мази, которыми лечили глаза. То есть, когда Христос обращается к ним, Он проводит параллель вот этих вещей, и Он говорит о своем золоте, о своем богатстве, и о своей одежде, и о своей глазной мази. Он говорит, вот это то, что популярно здесь в городе, что сделало этих людей в городе такими богатыми, развитыми и так далее. А вот это то, что вам нужно. Это то, что я вам предлагаю. Три вещи он предлагает здесь. Самое первое. Он предлагает обрести истинное богатство. Когда он говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, речь не идет о том, что спасение покупается. Это образное выражение, которое можно сравнить с тем, что когда-то, помните, Бог через пророка Исаию говорил. Исаия 55 глава, с 1 стиха там говорится, «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Вот в каком смысле он говорит здесь. Когда он говорит, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Золото, которое он советует приобрести у него, это вера. Это вера и богатство Иисуса Христа, который мы обретаем при помощи ее. Помните, 1 Петра 1:7 написано, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». То есть вот у этих людей не было веры, у них недостаточно было веры, они не жили верой, вера не двигала их, вот в отличие от церкви Филадельфии. Поэтому он говорит, советую тебе приобрести вот это золото, огнем испытанное золото. Есть вторая грань этой идеи. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, слова Иисуса Христа. Он говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот когда он говорит, советую тебе купить у меня золото. Вот это золото, которое он даст, золото, обретаемое посредством веры, которое дает нам богатство, которое нетленное, настоящее богатство. Итак, это первое, что он советует, первое лекарство от самоправедности, от самоуверенности. Второе – обрести одежды праведности. Это второй шаг к решению лаодикийской проблемы. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться по-настоящему. И дальше, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей». Самоуверенность неразрывно связана с самоправедностью. Люди, которые живут праведностью Христа, никогда не будут самоуверены. Никогда, потому что праведность Иисуса Христа исключает нашу самоуверенность. Праведность Христа построена на благодати, а благодать – это незаслуженный дар. Она предполагает признание своего банкротства, своей нищеты, своей нужды. Единственным решением проблемы Лаодикии, может быть приобретение праведности Иисуса Христа. Я об этом, это сердцевина Евангелия, об этом все Евангелие. Это требует признания своей наготы, то есть несостоятельности своей праведности. Это требует признания наивысшей ценности праведности Христа, в действительности единственной, единственной возможной, единственной истинной ценности. Это требует отказа от самозначимости. Это требует доверия праведности Христа, упования на Его праведность. Когда Иисус описывает присутствие спасенных на небесах, Он представляет их облеченными в белые одежды. Посмотрите, 4 глава, 4 стих. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды». Вот эту одежду, Он говорит, купить нужно. Вот эту одежду приобрести посредством веры, это праведность Иисуса Христа. Позже, описывая второе пришествие Христа, Он описывает невесту, церковь, в 19 главе, 7 стих говорит, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Спасение невозможно без праведности Иисуса Христа. Итак, две вещи мы видим, лекарство от самоуверенности. Первое – истинное богатство. Посредством веры мы получаем богатство Христа. Второе – это обрести одежды праведности. И третье – обрести духовное зрение. То есть человек приобретает способность правильно видеть окружающую действительность. Давайте еще раз 18 стих прочитаем. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Друзья, духовное зрение дается Христом. Вот в этом одна из проблем современного христианства, современного человечества, в том, что мы теряем способность правильно видеть. Мы теряем способность правильно оценивать то, что происходит вокруг. И только тогда, когда мы посмотрим на вот эти вот три шага, посмотрите, вера, оправдание Христом ведут к способности правильно видеть. Чем большая роль веры в жизни человека, чем больше он понимает, что Христос является его праведностью, его спасением, тем точнее он сможет видеть мир, сможет видеть обстоятельства, которые вокруг. Деяния апостола, когда-то Христос обращался к Савлу, которого он призвал, и он посылал его и говорит, «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Для чего? Для чего он посылает Павла? Для чего его жизнь была посвящена? Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Заканчивает Христос призывом. 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Это, кстати, очень важное утверждение. Дело в том, что пока еще на церкви, конкретной церкви, не поставлен крест, то есть пока она еще имеет какой-то шанс, Христос продолжает ее наказывать. Обличать, проводить через трудности, испытывать, какими-то разными путями стучит к ее совести, стучит к ее сознанию, стучит к тому, чтобы пробудить ее от этой спячки самоуверенности. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, и как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Мы помолимся сейчас, друзья, и у нас очень хорошая возможность посмотреть на эти две церкви. Одна церковь самоуверенная, вторая церковь – церковь, которая поставила главным камнем своей жизни упование на Слово Иисуса Христа, доверие Его авторитету, Его власти, покорности. Давайте попросим Господа о том, чтобы Он благословил нас сегодня, чтобы в нашей жизни Он сохранил нас от безразличия к Нему, сохранил от самоуверенности, которая производит или которая выражается в том, что нам Христос не нужен. Выражается в том, что у нас теряется поиск Христа, теряется искреннее желание, жажда жить им. Дай Господь, чтобы каждый из нас сегодня через это слово мог обновить свою любовь и свое посвящение Христу. Преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя. Благодарим за возможность предстать пред лицом Твоим сегодня. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты в Своем долготерпении продолжаешь работу с нашими сердцами. Благодарим Тебя, Господи, за нашу поместную церковь. Благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь вести нас, продолжаешь говорить к нам. Благодарим за это слово, которое сегодня звучит предупреждением для нас. Благодарим, Господь, за то, что вот тогда на примере этих семи церквей Ты показал нам то, какими церкви могут быть. Я моляю Тебя и прошу Тебя, Господь, за себя самого, за каждого, кто присутствует здесь, за всю нашу церковь. Ты знаешь каждого человека, Ты знаешь, Господи, состояние наше, Ты знаешь, что нам угрожает. Ты знаешь, Господи, в какой степени кто стал подвержен вот этой опасности, этой отраве духовной теплоты, духовного безразличия, когда Христос становится ненужным, когда Он перестает восхищать нас, когда Его Евангелие не сокрушает. Мы просим милости Твоей, Господи, сегодня к нам. Просим о жизни Твоей, просим о том, чтобы Ты сегодня действовал в наших сердцах и пробуждал их. Мы просим Тебя, Господи, не только о нашей поместной церкви, но и о всех церквях в нашем городе. Просим Тебя о церквях в нашей стране. Мы просим Тебя о христианском мире вообще сегодня, Господи. Помоги, чтобы сегодняшние христиане могли любить Тебя так, чтобы окружающие могли увидеть эту любовь. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!